Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Теперь уже многие не знают, что это такое. Это высшее научное сельскохозяйственное учреждение Союза прекратило свое существование в связи с распадом СССР. А позабытое многими, только не учеными, сессия Воскнил 1948 года сыграла в истории советской и российской науки столь существенную роль, что отголоски той сессии до сих пор сказываются не только на научной, но и на общегосударственной жизни России. Готовясь к этой передаче, я беседовал с несколькими учеными, биологами, физиками, аграриями, очевидцами и в той или иной мере участниками событий 1948 года. Их воспоминания и размышления, рассказы дали для этой передачи многое, но пусть простят меня мои уважаемые собеседники, в качестве участника сегодняшней передачи я выбрал лишь одного из них, наиболее доступно для неподготовленной аудитории, рассказывающего о непростом предмете нашего сегодняшнего рассмотрения. Это физик и биолог, а также историк науки профессор Симон Эльевич Шноль. Ему слово.
Ну, сначала личные впечатления. Меня удивляет, что прошло 60 лет, а я хорошо помню сессию Воскнил. Я был активным очень тогда студентом. И сессия Воскнил прошла через середину моего университетского курса. Я получил образование сначала нужное, а потом увидел, как разрушена наша великая наука. Значит, я хочу сказать первое мое, так сказать, заявление, что сессия Воскнил на самом деле была завершением многолетних мероприятий по уничтожению нашей великой науки. Во всех ключевых направлениях те годы мы имели выдающихся людей. Молекулярный механизм сохранения генетической информации – это ведь идея Кольцова Николая Константиновича. Она всем сейчас известна в коротком предложении как матричный принцип молекулярной биологии. Огромный совершенно материал по происхождению культурных растений, по генетике и так далее, как все знают, Николай Иванович Вавилов. Основные идеи эволюционной, так сказать, вот молекулярной биологии, это ведь Тимофеев Фрисовский, еще один Николай. И вообще сотни людей замечательных, наша наука. И второе положение я хочу сказать, что у нас есть иллюзия. Иллюзия во всем мире, что Советский Союз, Россия огромная сельскохозяйственная страна. Это иллюзия в том смысле, что у нас 70% территории вечной мерзлоты и ужасных условий для сельского хозяйства. И мы живем и можем жить только при условии очень высокой культуры сельского хозяйства или древних традиций, ну, когда тяжелейшим трудом наши крестьяне как-то, ну, сколько могли, кормили народ. Вот это сочетание основ крестьянских, так сказать, нравственных и высокой науки, надежда была, что мы станем, ну, так сказать, процветающей страной. Вот в этой тяжелейшей сельскохозяйственной жизни у нас было несколько героев. Героев агрономов, биологов, великих ученых. Я назову только одного. Еще одного Николая. Николай Максимович Тулайков. Академик. Ну нет, конечно, не могу назвать Прянишникова Дмитрия Николаевича, но Тулайков мне нужен как раз в связи со всей этой историей. Тулайков один из тех, кто в 30-е годы был погублен по доносу Столетова, который стал потом деятелем Лысенковской, так сказать, активно, одним из первых деятелей. Крайне интересная фигура, но вот она у нас в тени. Вот так это произошло, что крестьян в 29-м году началось уничтожение. Уничтожение, когда миллионы крестьян были вывезены, ну, вместе с учеными и с прочими, но все-таки вывезены в ледяные просторы Сибири, выброшены там. И столько погибло, и столько у нас по этому поводу написано, что я ничего нового тут не скажу. Ну и наступил голод. Голод такой страшный. Его сейчас пытаются политически, так сказать, как-то вот эксплуатировать. Отнюдь не только Украина. Вся страна была на самом деле в голоде, и длилось это долго-долго. Но того ужаса голода, который был на Украине, на Северном Кавказе, может, не было, но общее голодание было. И партии правительства, Иосиф Виссарионович Сталин, прекрасно понимали, что жизнь страны, их власть зависит от того, удастся ли сколько-нибудь смягчить голод. А тут великий ученый Николай Иванович Вавилов объясняют, для поддержки сельского хозяйства в новых условиях особенно нужно 10-15 лет для создания сортов, агротехники и прочего. А выступает шарлатан Лысенко, о котором надо отдельно было бы подробно говорить. Убежденный шарлатан, не только злодей, а еще и невежественный, то есть убежденный в своих идеях, не выносящих проверки. Что он в 2 года, ну в 3, в 5 повысить в 5 раз урожай. Это же его слова.
Тут надо хоть коротко пояснить. Трофим Денисович Лысенко – агроном и биолог, родом из крестьянской семьи, беспартийный, но очень ценимый партийной властью, которая его постоянно награждала. Герой соцтруда, кавалер 8 орденов Ленина, 3-й лауреат Сталинской премии, академик Восхнил. Подчеркивая его близость к земле и крестьянству, правда, в 27-м именовала его босоногим профессором. Уже в 80-х Владимир Дудинцев в романе «Белые одежды» писал:
«Сталин любил Лысенко, Хрущев любил Лысенко. Лысенко умел всем понравиться, всем умел наобещать золотые горы. Тогда все, стоявшие на вершине власти, были страшно доверчивы к таким трепачам, как Лысенко. Достаточно было, оснастив свою речь марксистской фразеологии, сказать заклинание на основании единства противоположностей, скачкообразно, путем отрицания отрицания, я вас засыплю пшеницей, залью молоком. И шли аплодисменты, и псевдоученый получал зеленую улицу».
Но почему же Сталин, да и его преемники верили всему этому? Да и верили ли? Профессор Шноль отвечает:
«Сталин и другие прекрасно понимали, что это вранье, в пять нельзя. Им хватило бы 50% повышения. И Сталин сделал выбор. Выбор он сделал в 30-е годы. Выбор в пользу шарлатанов, потому что какая-то надежда все-таки есть. Да и разбираться он не стал. А интеллигенты с их мхатовской речью и манерами, конечно, были им противны. Вот это вот та политическая подоплека, совершенно лаконичная и телеграфна, когда великий человек, основатель Всесоюзной Академии Социалистических Наук, это сокращенно Восхнил, Николай Иванович Вавилов, был заменен на невежественного шарлатана Лысенко на этом самом посту. И довоенное уничтожение было, до всякой сессии Восхнил, потому что все знают это число, надо где-то вот черными красками, 6 августа 40-го года был арестован Вавилов. После того, как многие до этого были арестованы, наркомы и профессора, ну вот это преступление века. И единственный совсем яркий борец, кроме Вавилова, Николай Константинович Кольцов, странным образом быстро скончался. Говорят о сердечной недостаточности. Мы знаем, как это бывает. Вот такая жизнь. И до войны много-много было арестов, и многие мои герои прошли сквозь лагеря, тюрьмы и все в таком, так сказать, чисто высокоидейном смысле. Страшная война. Война, после которой мы вышли в слезах, в разгроме, но я помню эти чувства. Это чрезвычайный подъем духа. Мы возрождаемся. И как-то казалось, что довоенное дело забыто. И имена забыты. Имена Вавилова, Кольцова, Тулайкова и многих-многих забыты. А новая жизнь возникает. И вот расцветающий Московский университет, я, собственно, имею личные впечатления, чрезвычайный подъем наук. Внезапная, как казалось нам, катастрофа 31 июля 48 года, сообщение, сессия Восхнил. На сессию Восхнил пройти было невозможно. Милиция у входа, свои люди, все это организовано Сталином. Открывает сессию Восхнил с докладом, странным названием, о положении в биологической науке. И выступает человек, который отрицает существование генов, хромосом, убежден, что наследственность – это свойство всего организма, что все остальное – мистика, что можно сделать наследственные качества воспитанием. И выдвинутое имя Ивана Владимировича Мичурина, которого открыл Вавилов, поддерживал, опытник. В общем, интересный человек, склонный изучать новые науки, но не успевший в этом. Он умер, он безгласен, и начинается знамя Мичурина, который ни за что не отвечает, вместо дарвинизма.
Здесь надо сказать то, о чем забыл упомянуть профессор Шноль. Вступительный доклад на сессии Восхнил произнес президент этой академии, уже упоминавшийся нами Трофим Денисович Лысенко.
Лысенко выдвигает массу идиотских вещей, которые сейчас смешно рассказывать. Но самое яркое – это анекдотическая история о возникновении видов скачком. И я помню этот доклад, когда рассказывает, что кукушки возникают из яиц пеночек, славок и соловьев скачком. Вовсе не откладывают туда яйца, летающие, испугивающие птиц кукушка. И научная публика вынуждена слушать этот бред.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена мрачной годовщине, 60-летию сессии «Восхнил» 48-го года. Историк науки профессор Симон Шноль продолжает свой рассказ.
Сессия воскнил, это шабаш. Огромный доклад Лысенко, который написали злодей и помощник, главный помощник Лысенко, Исаий Израильевич Презент, Столетов, Нуждин, Глущенко, мы их поименно знаем, и я их помню. Они написали, в общем, очень талантливые люди. Они хорошо писали и выступали, демагоги, это высокое искусство. Они сообщили, что Мендель, который говорил, что есть гены, и открыл, собственно, генетику настоящую, Морган, Вайсман, мы говорим Вайсман. Это все злодеи, которые исказили суть наук, и потому те, кто следует этим именам, имеют клички. Были повешены ярлыки менделисты, морганисты, вейсманисты. И упаси бог, если на вас падал такой ярлык. Вот борьба с этим фундаментом науки, а имена, кстати, замечательно, Кольцова, Вавилова не произносились на сессии, такая политика замалчивания полного. Эти ярлыки обсуждались в нескольких днях сессии почти беспросветно. Но замечательно, что какую неосторожно делали вещь большевики. Они тут же выпустили стенографический отчет. Конечно, выправленный. Читать его поучительно всякому, кто хочет знать, как это было. Читаешь и содрогаешься. Неужели это все произносилось с трибун?
Симон Элевич, позвольте вопрос. Но ведь к тому времени, к 48-му году, и Мендель, и Морган, и Вейсман, которых так страстно стали обличать, давным-давно уже были мертвы. И погублены были уже и Вавилов, и Кольцов, а вы сказали их и не упоминали. Почему же именно в это время начинают вдруг обличать мертвецов?
Это возникает все по тем же самым причинам. Послевоенная разруха, отмена карточной системы в 47-м году. Отмену произвели, а есть нечего. Вы посмотрите, что тогда делается, а я это знаю, что делается в ближайших к Москве деревнях, в Курске, в Смоленске. Нужно что-то делать. И опять, а уже некому, кстати, уже после военных, после довоенных репрессий и генетиков почти нет. Надо, овсюду же Лысенко, овсюду же все занято. Вот, значит, нужно на кого-то опираться. И тут вспомни, что когда-то Вавилов открыл ветвистую пшеницу. Нашел в Армении, в армянских плоскогорьях, высокогорьях. Это красивая очень вещь. Много колосков на одном стебле. Но забыто было, и Лысенко это всячески, так сказать, искажал, что колосьев-то на одном стебельке много, а стеблей на площади мало. И урожай в целом низкий. И Сталин дал сам Лысенко сколько там этих семян, мешочек семян, и всюду портреты Лысенко со снопиком ветвистой пшеницы в ожидании изобилия. Это был обман, очередной обман. Не только в этом, не только ветвистой пшеницы. Попытка сделать, повысить надой молока, и так, чтобы молоко было более жирным, кормлением коров, забыв о наследственности. В общем, мракобесие, оно в конце концов и привело к гибели великой страны. Я могу сказать просто больше. Убийство лучших людей страны не безнаказанно. Вот мы и получили без войны великий Советский Союз, распался на куски, и теперь, так сказать, то, что осталось, находится в сложной ситуации. Это все следы этого периода.
Но вернемся к событиям 60-летней давности. Что же участники сессии? Все как один поддержали Лысенко?
Сессия воскнил, это шабаш. Только несколько человек, героев, смогли пробиться и выступить на этой сессии в отстаивании науки. Я назову их несколько, поскольку их было-то всего. Антон Романович Жеберг, о нем отдельный, замечательный человек, пытался научно объяснить неверность лысенковской установки и всех этих событий. Но он знал, что его товарищи погублены, что расстрелян его друг Карпенченко, что сотрудники Вавилова в основном погибли, и он обходил, как и все они, политические мотивы. Замечательное выступление директора сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Тимирязевки, Василия Сергеевича Немчинова, такой маститый академик. Его слова войдут и вошли уже во все хрестоматии. Он в этой своре, где на него кидались и рычали на него, сказал простые слова: хромосомная теория вошла в золотой фонд человечества. Надо представить, какой вой был. Какая там вообще обстановка. Это даже не инквизиция. Это аутодафе на площади с толпой озверевшей. И когда все это прошло, это шло несколько дней, в конце выступает Лысенко и спокойно говорит, его доклад одобрен Сталином. Это, кто сейчас понимает это? Все встают, бурные аплодисменты, овации, крики. А все, кто посмел хоть немного протестовать, Вечером им объяснили, как они себя должны вести. И они, некоторые из них, выступили с покаянными речами.
Кто же каялся?
Ну, многих упоминать мне не хочется, но парторг нашего факультета биологического, Сос Исакович Алиханян, как он говорил, что он теперь будет Мичуринц, мы их назвали юные Мичуринцы. Среди прочих аспектов всего этого безобразия, там же были сотни тысяч студентов, на которых свалилась эта ложь. Значит, 13 августа, то есть очень быстро, состоялся ученый совет Московского университета, где изгонялись лучшие деятели науки Советского Союза. И там совершенно патрицианская, героическая роль принадлежит великому человеку Дмитрию Анатольевичу Сабинину, заведующему кафедрой физиологии растений. Его не трогали. Если физиология растений была нужна Лысенко и прочим, потому что это выращивание сельскохозяйственных растений, а он был крупнейший в мире специалист и любимый нами всеми лектор, лучший лектор Московского университета. Он встал и сказал, что он хочет выступить. Ректор университета, к этому имени Несмеянов, сказал, что вы, Дмитрий Анатольевич, не надо выступать, вы знаете, как это, лучше подумайте. Дмитрий Анатольевич произнес, увы, незаписанную, не было магнитофонов. Речь для древнегреческих трагедий. 40 лет я говорил правду, и вы хотите, чтобы я соврал, это я примерное изложение этой речи. Он лишился кафедры. Он, наконец, написал, оставший без работы толстый свой труд по лекциям основ физиологии растений. В 51 году, 3 года спустя, набор рассыпали, он застрелился. У нас жертвы такого рода. Все были изгнаны, но смертей было не очень много. И только один человек совсем пошел на баррикады, это Владимир Павлович Фрумсон. Он написал толстый труд о вреде, принесенном Лысенко и всей этой компанией советскому народу, отнес в ЦК, отнес в прокуратуру и получил каторги 7 лет. 7 лет каторги Владимира Павловича Фрумсон, и это отдельная история.
Тут надо хоть пару слов все же сказать о замечательном генетике и вообще удивительном мыслителе Владимире Павловиче Фрумсоне. Первый раз его сажали еще в начале 30-х. Он студентом еще вступился за другого ученого, за Сергея Четверякова. Когда освободили, он с 42 по 45 воевал. Был разведчиком и переводчиком. 3 боевых ордена, 8 медалей. Когда арестовали в 49-м, отказался подписать признание своей вины. В 56-м его амнистировали, а докторскую степень возвратили лишь в 62-м. Последние 20 лет своей жизни Фрумсон посвятил работам по проблемам социобиологии, но 3 его капитальных труда – генетика гениальности, генетика этики и эстетики, педагогическая генетика и статья «Родословная альтруизма» были опубликованы лишь после смерти ученого. Вновь послушаем профессора Симона Шноля.
Антон Романович Жеберг, профессор Сахаров, другой Сим Сахаров, В. Сахаров. Другие, они пытались как-то сохранить науку, рассказывая, где можно истину. Но это было все мракобесие. И студенты, не получавшие нормального образования, это самая большая потеря для страны. Но советская власть и большевики, и наши партии, они очень внимательно относились к идеологии. И они замечательно сделали шаг, я хочу это всем сказать. Они заменили науку самодеятельностью. Это был расцвет агитбригад, расцвет пения и плясок. Какие замечательные песни пели. Как весело себя чувствовали студенты, не знающие, что они танцуют на гробах, на гибели нашей науки. Ну, вот это, кстати, направление потом выродилось, или так наоборот, развилось, расцвело в виде бардовской, так сказать. Но я вот старый уже, к 80-летию дошедший, не могу забыть, на чем выросло все это дело. Ну вот, как это было? Мы думали, что правительство не может, понимает, что все вранье. Голод-то продолжается, жить-то так нельзя, ничего они не понимали. 16 лет длилось это. Умер Сталин, и ничего подобного. Хрущев с его заслугами, которые кто-то отмечает, а на самом деле с идиотизмом во множестве направлений, был другом и поддерживал Лысенко. Лысенко беспартийный заседал в Политбюро по вопросам сельского хозяйства. И только в 64 году в октябре, после смещения Хрущева, великий человек Мстислав Всеволодович Келдыш, президент к этому времени Академии, начал комиссию, мы и так все знали, но заключение комиссии о шарлатанстве было таким потрясающим. И что же? В 1964 году мы, наконец, получили разрешение заниматься активной наукой. Вы знаете, мы все-таки, мы в целом, наши молодые люди, талантливые люди, мы восстановились как могли. У нас были школы по молекулярной биологии, мы восстанавливались. Очень большая роль тут принадлежит Тимофею Войсовскому, который первый прочел курс настоящей генетики на физическом факультете Московского университета, где я 50 лет работаю. Вот восстановилось. Интересно, да, чем же кончилось? Мы теперь никому не уступаем, мы вновь никому не уступаем, мы опять догоняем. Но лучшие наши люди, молодые люди, не имея должной базы в России, виноват, в нашей стране сейчас, в общем, украшают собой зарубежные лаборатории. Мы пытаемся. Секвенаторы, которые нужно, чтобы читать ДНК, стоит очень дорого. В какой-нибудь одной лаборатории где-нибудь в Барселоне, это мне известно, может быть, их два. У нас на Советском, на Россию, может быть, тоже два. Сотни должны быть машин. Миллионные затраты. Это единственный способ, который может сделать страну великой. Но наше правительство не имеет ни сил, ни настроения понимать полный приоритет. Не только нет, я зря на правительство только. Народ этого не понимает. Народ занят, и это его, я его понимаю, сытостью. Он становится все более сытым, мы едим нефть. И это замечательно питательная пища, пока мы ее не съедим. А будущее страны, конечно, в науке. И надо заметить, что после сессии Восхнил, уничтожили генетику. Мы же уничтожали физиологию, мы уничтожали химию. Мы уничтожали, это поразительная вещь, кибернетику. И получили персональные компьютеры за рубежа. Ну и удовольствие, что мы можем освоить программирование, освоили, и что наши математики не хуже были особенно. Вот такая картина.
Историк науки, профессор Симон Эльевич Шноль о роковых последствиях сессии Восхнил 1948 года. Разница во времени. Подготовил и вел передачу Владимир Тульц, продюсер Марк Штильман. До встречи через неделю.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».